Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Мы рады приветствовать нашего сегодняшнего гостя, президента Спортивной федерации рубки шашкой Николая Еремичева. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Грозно звучит. Зловеще, я бы сказал. Ассоциация Спортивной федерации рубки шашкой. Поясните нам, пожалуйста, потому что сразу такой вопрос юмористический.
Кого рубить?
Кого рубить?
А программа у нас «Светлый вечер» называется.
Да. Ну, скорее что рубить, потому что, я думаю, ну, никого ведь не пугает там спортивная федерация там, стрельбы, либо фехтования и так далее. То есть, естественно, рубим мишень. Ну, как и большинство видов спорта современные, они имели изначально какое-то военно-прикладное значение, из этого вышли, но, скажем так, в силу изменения научно-технического прогресса потеряли актуальность большую в качестве именно прикладных аспектов и остались в формате спорта.
А если не секрет, зачем? Вы обучаете детей и подростков, правильно?
Ну, я бы сказал, что у нас есть юниорская категория, это 12, 13, 14 лет, не моложе. И дальше уже идут взрослые. У нас в соревнованиях примут участие люди там, до 60 там, с хвостом большим лет.
Мы, уважаемые слушатели, почему затеяли этот разговор с Николаем? Потому что завтра, 1 октября, в Царицыно состоится 6-й уже международный фестиваль под названием «Москва. Казачья станица». Тоже такое двусмысленное, да, утверждение, потому что Москва никогда не была никакой в жизни ни казачьей столицей, ни так далее. Скорее всего, если мы там говорим о казачестве, и мы об этом поговорим, потому что там, скажем, я далеко не уверен, что там подавляющее большинство наших слушателей много знают о казачестве, но ассоциативные связи могут быть такие, там, Дон, там, предположим, да, Сибирь, что там
Урал.
Еще, Урал, Приднестровье, там, может быть, там какие-то там, Восточная Европа там, и так далее. Там, что еще может быть с казаками связано?
Ну, там? Пожалуй, хватит. Там часть Украины нынешней.
Да.
Запорожская сеча.
Запорожская сеча. Ну и, безусловно, фильм «Кубанские казаки», который вообще, конечно, никакого отношения к казачеству не имеет, но, тем не менее, хорошая такая лубочная картинка в виде киноленты появилась в свое время.
Ну, это когда Советскому Союзу надо было оправдать и показать, что казачество есть и у нас, что его не все вырезали.
Да. И, собственно, вот Николай Еремичев со своей спортивной федерацией рубки шашкой будет присутствовать на этом фестивале. Еще раз напомню, завтра в Царицыно 6-й международный фестиваль «Москва. Казачья станица». Ну, давайте мы тогда немножко подробнее поговорим об этом фестивале. В шестой раз он проходит. Я об этом, честно говоря, слышу впервые, о таком фестивале. Что он из себя представляет? Что там происходит на этом фестивале?
Ну, сам по себе фестиваль представляет такую огромную площадку, где можно приобщиться, там, посмотреть на культуру казаков из разных регионов, быт, традиции, костюмы, песни, кухня, там, какие-то игры, забавы, джигитовка, там, владение конем и так далее. То есть, где москвичи, гости столицы могут окунуться вот в жизнь казачьей станицы.
Я вот, честно говоря, сибористствующий такой тип по жизни, поэтому мне очень интересно, что такое казачья кухня. Я так понимаю, что она не сильно отличается, там, скажем, от украинской, русской?
Ну, я бы сказал просто, ну, естественно, что все люди как бы имеют две руки, две ноги и голову, поэтому как бы костюмы тоже очень сильно не будут отличаться в общем плане, там, скафандры мы не носили, то же самое и с кухней, но кухня имеет определенные отличия, исходя из, скажем так, традиционных мест расселения казаков, это такая степная зона в первую очередь, или там степная и предгорья в результате то, что там водилось, то, что там, скажем так, злаки, травы, ягоды и так далее шло в рацион питания. Плюс довольно много, естественно, молока, продуктов молочного происхождения, рыба, традиционнейшее для казаков блюдо, поскольку ну, казаки старались жить по рекам. Естественно, что река давала, то в первую очередь и готовили.
Да, так большинство наших предков старались жить. Ну, средневековая Русь в основном рыбой питалась.
Да, на самом деле рыбой питались, наверное, и средневековая Европа питалась в основном рыбой, ну, в общем, там, да. И так далее. То есть это просто ее проще было ловить, чем выращивать злаки. Ну, это как бы вопрос уже этнографии. Но казаки сохранили, скажем так, эту тягу до вот последних времен, когда уже основная часть населения перешла там на другие, скажем так, элементы питания. Вот, поэтому гости фестиваля смогут попробовать и уху, и борщи, естественно, выпечку различных вариантов, всякие узвары, ну, так у нас компот называется, из сухофруктов, вот, соки, квасы, морсы и тому подобные явства.
Понятно. Вот еще такой вопрос, он как бы может показаться детским и не вполне профессиональным, однако, думаю, что со мной согласится часть наших слушателей, в представлении которых казаки – это люди, одеты в не совсем понятную нам, горожанам, скажем, да, или жителям там, ближайшего Подмосковья, там, ближайшего Замкадья, одежду, которые ходят с холодным оружием, в головных уборах, которые мы не носим в обыденной жизни, имеют довольно суровый вид, и на лацканах их одежды, на полах их одежды находятся какие-то медали, непонятно за что полученные, ордена, непонятно в каких боях заслуженные. Давайте попробуем разобраться, кто такие казаки, что это за образование такое, потому что это же не национальность казак.
Ну, тут есть несколько, скажем так, сложившихся в обиходе точек зрения. Вот. Есть точки зрения, которые преобладают среди самих казаков, там, по крови, скажем так, и есть точки зрения, которые сложились вот благодаря фильмам, благодаря учебникам истории, которые у нас периодически там переписывали в свое время и так далее. Вот. Ну, исходя из там стремления государства там расширить свои границы и тому подобное. С точки зрения того, как бы, вот, ну, есть две основных антагонистических теории о том, что такое казаки. Первое, что казаки – это народ, со всем вытекающим моментом. И второе, что, скажем так, ну, казаки – это сословие Российской империи. Ну, с точки зрения, скажем так, современного устройства России, у нас внесословное государство, там один из первых декретов советской власти был об устранении всех сословий, а во-вторых, люди, расписанные по сословиям, имели свой определенный круг прав и обязанностей перед государством, сейчас как бы у нас такого нигде нет и тому подобное. Ну, и еще такой аспект, ни одно сословие не имело своей территории расселения. В отличие там от казаков. Ни одно сословие не имело несколько сословий внутри себя, то человек мог состоять только в одном сословии. То есть, либо он там по табеле Петровскому о рангах там переходил из сословия в сословие, говоря, службе. У казаков же были и, скажем так, купеческое сословие, торговые казаки, и дворяне были свои, и так далее. То есть, у казаков была своя территория расселения, где жили только они. Ну, вы представьте себе какое-нибудь дворянское поселение или там купеческое поселение исключительно, а тут еще территорию там в несколько тысяч квадратных километров, в которых сели только купцы, только дворяне, там, или только крестьяне и так далее. Вот. С точки зрения, ну, естественно, духовенства, ну, казаки очень надолго сохранили практику выбора священников, ну, поскольку церкви как, ну, скажем так, как имущественный комплекс принадлежали станице непосредственно, и станичный, скажем так, станичный круг определял там содержание священника, дом притчи строили за свой счет там, и так далее, наряду с тем, что ставили школы, там, больницы для себя и тому подобное, то, естественно, что бытовал тут разные формы привлечения, то есть могли там выбрать кого-то, послать к правящему архиерею с просьбой, там, сказать, он там ячок.
Из своих рядов.
Да, он из наших, вот мы просим его руку положить в священники, чтобы он приехал, как бы нас, это, то есть, он там имеет подходящую практику уже там и так далее. Ну, либо, если не могли выбрать, тогда просили им прислать кого-то, но, опять же, если был достаточно большой, скажем так, автономия в этих решениях, то есть, если вдруг что-то там не устраивало, ну, бывали случаи, они зафиксированы историческими актами, когда станица просила, скажем так, менять им священник, и так далее, если там не сходилось вдруг. Ну, все люди, все человеки, как бы везде всякое бывает. Вот, поэтому вопрос, вот, что такое, скажем так, народ? Народ – это культура. Культура состоит из ряда элементов.
Я вот читаю в интернете, широко распространена точка зрения на казаков как на особый субэтнос, впоследствии ставший этносом. Вот эта точка зрения была высказана Львом Гумилевым, и такую точку зрения поддерживает ряд российских этнологов и антропологов. Однако вопрос этноидентификации казаков является наиболее дискуссионным и вызывает самые противоречивые оценки историков и этнографов, которые указывают на различное этническое происхождение казаков, казаков, несмотря на распространенное мнение об их этнической общности. То есть это еще и люди разных национальностей получается.
Ну, скажем так, люди разных корней, то есть приходили в казачьи общины разнообразный люд, но поскольку жили сперва войной, затем службой, а убыль в мужчинах всегда была больше, чем убыль женщин, поэтому и потребности в мужчинах тоже всегда была. Но в период, допустим, там, вот если вспомните историю об индейцах в Северной Америке, когда приходили белые, их принимали в племя, как бы, ну и вот их дети, кто они? Они белые, либо они индейцы? Они приняли эту культуру, живут по этим традициям, точно так же, как в славянские племена там, или в германские племена, там 1500 лет назад прибегали там люди разных национальностей, и если они как бы хотели, они женились на местных, принимали все то же самое, там, если брать там, наш Кавказ. Вот знаю представителей чеченского народа, которые имеют польские шляхетские фамилии, их предки были после польского восстания забриты в солдаты, отправлены на Кавказ, убежали в горы, женились на местных, их приняли там в тейпы. Ну, как бы, вот кто они, чеченцы или они все-таки поляки?
Ну, сохранили. Ну, наверное, уже теперь все-таки они чеченцы, столько лет прошло.
Вот как бы и вопрос. То есть здесь необходимо все подобные аспекты, скажем так, этнические рассматривать во времени, в
любом случае. Когда мы говорим о дореволюционной истории, здесь все-таки проще, потому что существуют компактные места расселения. Это вот то, что Володя называл и Дон, и наши южные области, и Урал. Часто сложнее гораздо. Ну, давайте, чтобы по порядку, чтобы не прерываться вот на советский период, что было с казаками в советское время? Мы слышали такое выражение «геноцид казачества», но тем не менее...
Расказачивание.
Расказачивание, да, в том числе. После этого мы знаем огромную часть казачества, которая оказалась за рубежом, огромная часть людей погибли просто. Кто-то остался. Можно ли их называть казаками или нет?
Ну, тут вопрос очень простой. Если вы считаете, что нужен какой-то эталонный тип, вот там, условно, на 14-й год, 914-й год,
не должны соответствовать тип, не эталонный тип, а это именно как самоосознание.
Самосознание, я знаю очень много людей, которые себя осознают именно казахами.
Знают сейчас, а вот в советское время, что было за казаки?
А в советское время за осознание себя казаками очень часто могли сослать или расстрелять, поэтому, как бы сказать, официально не высказывались.
Нет, ну подождите, советский период истории России, все-таки это 70 лет, мне кажется, при Брежневе там, например, уже не расстреливали.
Ну, при Брежневе не расстреливали.
Но психушку могли, конечно, сдать.
Я могу сказать, что даже вот я видел дела, значит, по сосланным в Сибирь 20-е годы, где в графе национальности стоял казак. Ни русский, ни украинец, ничего. А в междуречье Сунжи и Терека до 28-го года существовал автономный казачий сунжинский, я не помню, район или округ назывался. Вот, он так и назывался.
Автономный казачий. Ну, в общем-то, «Кубанские казаки». Он же в 49-м году был снят, еще при Сталине.
Ну, там пошел процесс такого советского ренессанса. Вот, самой казачьей темы, потому что большинство казаков поддержало советскую власть в войне с немцами, скажем, выступило на стороне, скажем так, большей части русского народа, скажем, большей части нашей Родины, поэтому очень много пало на защите нашей Родины. У меня оба деда всю войну прошли от начала до конца. Поэтому, естественно, как бы, ну, власть чуть-чуть повернулась. Но при Хрущеве, наоборот, когда вскрылись факты, скажем так, что довольно много служило на стороне немцев, там так или иначе как бы ушли из советской власти, то есть пошел
опять... Речь идет о Великой Отечественной войне.
Да, о Великой Отечественной войне.
Ну, кстати, и надо справедливости заметить, справедливости истории, что и огромное количество казаков воевало на стороне Белой гвардии, Белой армии.
Ну, здесь вопрос, опять-таки, расставлять. Большинство казаков воевало, скажем, против большевиков. Я не скажу на стороне белых, потому что понятие «белое движение», оно тоже как бы такое очень собирательное. Но основная масса выступила против большевиков, так или иначе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Еремичев, президент спортивной федерации рубки шашкой, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Беседуем мы с Николаем накануне фестиваля «Казачья станица», завтра в московском парке Царицыно он пройдет.
Меня вот в названии фестиваля интересует слово «международный». То есть, я так понимаю, что это будут не только наши казаки, но еще приедут казаки из других стран.
Ну, скажем так...
А где, в каких странах вообще казачьи общины есть?
Казачьи общины сейчас есть, естественно, в России, естественно, в Казахстане, поскольку большая часть территории Яицкого или там Уральского войска и Семиреченского войска оказались на территории Казахстана. Вот, поэтому там, ну и плюс Северный Казахстан был традиционным местом ссылки, там и регионы Алтая, и российские, и казахские были местом ссылки в 20-е годы для казаков, там с Кубани, с Дона, с Терека, там довольно много потомков живет. Ну, естественно, скажем так, по всей территории бывшего Советского Союза, во всех странах постсоветского пространства есть потомки казаков достаточно относительно большом количестве. Ну, и потомки белой миграции активно присутствуют в ряде стран Западной Европы, в Германии, в Франции, частично в Англии, в США, в Аргентине, в Боливии, в Парагвае, в Австралии.
Но это потомки именно белых иммигрантов, я ну, так понимаю,
в связи с тем, что у нас...
Латинская Америка.
Вы знаете, в связи с тем, что у нас с 89-го года, когда активно открыли границы, выехало там по разным оценкам 4,5-5 миллионов трудоспособного населения, ну, в рамках бывшего Советского Союза, но большая часть из них была, естественно, с территории СССР, то и новая волна там достаточно большая, в том числе и людей с казачьими корнями. Поэтому сейчас раскиданы везде и всюду.
Все же, вот если дальше двигаться по исторической канве, 90-е годы стали таким расцветом, мне кажется, с начала 2000-х подавно, когда идешь по Москве и везде встречаешь казаков. Я вот, например, был в Рязани несколько дней назад, а там местного архиерея, например, все время сопровождают казаки. И куда ни приедешь, везде, в регионах нашей страны, которые никогда исконно казачьими не считались, везде видишь этих людей. И поневоле возникает вопрос, кто они такие, ряженые, они настоящие казаки, что-то они соблюдают. А еще я знаю, есть в Москве...
И зачем они
зачем
вообще,
они? Да. Есть
что они делают?
Частные охранные предприятия, обыкновенные чоповцы, но вот почему-то в казачьей форме.
Ну, скажем так...
А можно по-другому, Леша, вопрос поставить?
Давай.
А как отличить настоящего казака от липового?
Опять-таки, что считать для настоящим, что считать липовым, где тут эталон? Вы поймите, в конце 80-х годов пошло активное, скажем так, возрождение самоидентификации казак в той или иной степени. И оно начиналось, естественно, все с исключительно с потомков казаков, потому что люди, которые казачьи корни не имели, ну, это как игра в индейцев.
Угу.
Там вот я надел перья, я теперь вошь там белый перо.
Вот. Мы про это и толкуем.
Вот.
Да.
Но после организовалась большая организация, еще всесоюзная, Союз казаков Советского Союза, это еще в конце 90-го года был. И все это дело стало дальше развиваться, но поскольку никакого единого движения не существовало, очень быстро раздробилось, появилось огромное количество там мелких атаманов, которые там никому не подчинялись, непонятно, куда народ вели там в своих интересах, там кто-то пытался бизнесом заниматься, кто еще там чем-то. А с точки зрения именно восприятия казака в народе, ну, вы помните 90-е годы, вы помните такое подавленное состояние вообще осознания в России мужчин-славян как бы самих себя, ну, и казак, образ казака воспринимался как вот он воин, угу. он там с оружием, он может, если что, там и сдачи дать, и там, и не только сдачи, там, и так далее. И поэтому произошло такое смещение в общественном восприятии казаков как ну, такого эталона мужского поведения, условного эталона мужского поведения для, скажем так, основной массы россиян. И это превратилось просто в общественное движение. То есть народ стал вот в попытке стать такими же сильными удалыми, там, натягивать на себя там, штаны с лампасами, одевать там, шинели. И как бы пошло-поехало.
Да. Понятно. А вот все-таки немножко не по себе становится, когда случайно там листая телевизионные каналы, там в ожидании как правило, в напрасном ожидании чего-нибудь интересного, попадаешь на либо репортаж какой-то, либо это действительно какой-то телевизионный очерк, там, скажем, о казачестве, и совершеннейшую дичь просто несут люди, ну, вот в этих самых нарядах, в этих папаках, что давайте мы, типа, будем публично пороть курящих девок там и баб, там, как они говорят. Я прошу прощения за такую, значит, грубую лексику в нашем эфире, но, тем не менее, становится немножко не по себе. И вообще они на себя берут какие-то...
Правоохранительные, так сказать,
более того, еще...
Морально правоохранительные.
Мало того, что еще карательную функцию. То есть вот, вот это меня всегда немножко... Я не хочу сказать, что я мало чего боюсь на самом деле, но меня это немножко напрягает, потому что, ну, с какой стати вообще, кто эти люди, почему они это решают? И тут же у меня возникает вопрос, когда, например, вот все эти казаки, да-да-да, красиво, там, ордена и лампасы, и папахи, да, все понятно, нагайки там, шашки в ножнах, а где эти люди все были, когда творился беспредел в той же Кущевской, например, на Кубани, где казаков, по идее, должно быть много? Вот с девками и бабами они с сигаретами готовы, значит, бороться нагайками и пороть их на лавках. А где они были тогда, когда вот эта беда происходила там? И, кстати, между прочим, происходит сейчас. Это, правда, отдельная тема для разговора, и, может быть, она не тема для разговора на радио «Вера», но если наши слушатели думают, что вот эта проблема на Кубани, она закончилась, я вас уверяю, что далеко нет. Не случайно эти тракторные марши, как бы, да, они возникают. Другое дело, что им не дают дорогу и так далее в Москву, и они никак не могут там достучаться до того, как, до кого хотят достучаться, но, опять же, это другая тема. Вот у меня вопрос. Почему, кто наделяет их таким правом, правоохранительным, моральным правоохранительным, и даже, более того, таким карающим? От кого они получают такое разрешение? Или кто закрывает глаза на это?
Ну, я чуть-чуть вот на вторую часть вашего скажем, вопроса.
Монолога,
я сам,
да.
Да, я сам кубанский казак, я сам с Красноярского края родом. Поэтому, ну, на Кубани до революции казаков было там 52% от населения всего. Сейчас, если процентов 5 есть, то хорошо. Это все вопрос, что казаки такое же точно население, как и другие представители там, этнических групп, религиозных групп там, и так далее. То есть вопрос, почему вот, спрашивать, типа, вот почему же вы ничего не сделали, а где остальные 95% были, почему к ним вопросов нет, а есть только к казакам.
Ну, потому что казаки себя позиционируют как такой вольный, сильный, мужественный вооруженный народ.
Ну, вот если казаки – это вольный, сильный, мужественный народ, вы сами уже сказали, сейчас нет населенных пунктов, населенных казаками в преимущественном плане, где бы можно было им показать, скажем так, массово свою культуру, свою модель поведения и так далее. Получается, глаз вопиющего в пустыне. Ага. Попытки, ну, опять же, и казаки по крови, ну, как там, если вы Гумилева уже приводили, то есть теорию пассионарности, там кто-то поддержит, кто-то не поддержит, я не буду в нее вдаваться, но это как бы люди, у которых, которым всегда есть что делать, которые всегда знают, ну, как бы двигаются и так далее, самые беспокойные. То же самое и обычно в казачьей организации в основном идут представители, скажем так, ну, всех народов, которые самые неуемные, самые, скажем так, всегда есть до всего дела, поэтому они везде и всюду пытаются что-то как-то сделать, сказать, поэтому здесь просто необходимо воспринимать, что вот люди в лампасах – это люди, которые не будут просто так сидеть на лавочке и, скажем так, семечки лузгать и ничего не делать. Поэтому их чаще видно, чем других, то есть их видно больше, чем их реально есть на самом деле, скажем так, в процентном отношении к населению России. Вот, поэтому, ну, это тоже самый ответ на ваш вопрос. То есть попытка переделать мир вокруг себя, она у того, кто готов это делать, а не у того, у кого есть на это право. Потому что если все будут ждать, когда там право кто-то даст, там, тогда ничего не будет никогда. Если бы там... Ну, все великие пророки ждали, когда им там сверху спустится бумажка, можно идти там проповедовать Слово Божье, наверное, как бы ничего бы не было до сих пор. Все бы мы жили немножко, наверное, в допотопных временах. Поэтому... Кто готов брать на себя ответственность, тот и берет и пытается что-то делать.
А ваша история какая? Как мы любим здесь переходить на личности. У нас даже программа называется «Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о людях и смыслах.
А смотря что вы хотите узнать.
Казачество.
Я родился...
Ну, вы говорили, да, что вы потомственный казак, но вы в этом были воспитаны с детства или уже потом, когда стало можно? Или
да
когда...
нет, почему? То есть в семье всегда это было исподволь на первом месте. То есть если там, я помню себя там, с трехлетнего возраста, если вдруг показывали по телевизору выступление кубанского казачьего хора, выключали все телефоны, все закрывалось, все садили, все смотрели, вот как бы это все дело впитывали. У меня в... Я сам со станицы Пластуновской, это самый центр географический Кубани, рядом с Краснодаром. У нас скачки в Черкесках ежегодные проводились до 78-го года.
То есть вы и в седле нормально, да?
Ну, и в седле могу. Вот. Но для этого нужно, естественно, заниматься, потому что тут генов недостаточно. Почему-то очень много людей, которые считают, что вот если он казак, значит, он на коня скачил, и он там будет показывать чудеса джигитовки без подготовки, без ничего, там он будет рубить.
Не все слушатели знают, что такое джигитовка, поясните, пожалуйста.
А джигитовка – это искусство управления лошадью, в первую очередь, скажем так, ну, в военных условиях. То есть, когда лошадь и всадник превращались просто в... Фактически в единый организм, приспособленный максимально для ведения боевых действий. То есть там умение проходить под седлом, умение быстро коня положить, вскочить обратно, соскочить с седла, там стрельба на ходу из-за седла там, и так далее. То есть много разных элементов.
А вот скажите, пожалуйста, Николай, отличается ли чем-то принципиально, скажем, воспитание в семье казачьей от воспитания в семье, ну, самой обычной, простой? Ну, есть какие-то принципиальные отличия?
Знаете, на мой простой взгляд, все воспитание строится на модели подражания поведения родителей. Угу. Когда дети смотрят, как родители общаются с более старшим поколением, между друг другом, там, с братьями, своими сестрами, двоюродными. То есть проблема у казаков, как и в принципе у всех славян сейчас в России, это достаточно маленькие семьи, когда один, максимум два ребенка в семье, у подавляющего большинства. Когда и стираются грани между, скажем так, четким вот иерархическим построением вот той самой культуры обихода в общении, которая была раньше, когда родители там перестают называть на «вы», когда там...
А это знаю, принято, да, в казачьих семьях? Ну, мама, папа, вы?
Не во всех, но в большинстве, да.
Ну, кстати, до сих пор я вот, скажем, в Ейске, например, очень часто слышал на улицах, когда дети к родителям на «вы» обращаются. Это, я не хочу сказать, что это режет слух, но это так странно для городского жителя.
Для большинства россиян, к сожалению, да, это уже странно.
К сожалению, вы считаете?
Я считаю, что к сожалению, потому что все-таки, ну, я не могу себе представить, чтобы я там своего покойного батю назвал там на «ты» или там по имени, но это просто было...
Ну, по имени чересчур, наверное, да, но все-таки нам больше привычно вот там с папой на «ты» общаться.
Ну, опять же, дома, да, но на людях, ну, как бы это совсем уже показатель, скажем так, понебратского отношения, это немножко другое. Это все-таки немножко более западный вариант воспитания, такое стирание культуры.
Продолжим через минуту с Николаем Еремичевым. Николай, президент спортивной федерации «Рубки шашкой». В преддверии общаемся мы в преддверии фестиваля «Казачья станица», который завтра, 1 октября, в столичном парке Царицыно пройдет. Здесь, в этой студии, ведущий Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов. Мы вернемся, как Леша сказал, буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».